Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Юрий Пожидаев и Эльвира Чепенко. Всем привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я забыла сказать, что вы психолог. Ну, мало ли, кто-то еще не знает. Юрий Пожидаев – психолог.
Ну, просто человек шел и как-то...
Да, и зашел к нам. Ну что, сегодня мы говорим о воспитании детей, а в частности про бабушек мы будем сегодня говорить, потому что бабушки, они, конечно, безумно рады внукам. Это такое...
Не все.
Не все? Ну, давай большинство, давайте так.
Большинство, да.
Да, что это второй вот такой этап, когда можно применить какие-то свои навыки, знания, когда можно исправить свои ошибки воспитания, которые были допущены в воспитании собственных детей и так далее. Ну, разберемся. Еще тема эфира, друзья. Бабушки критикуют молодую мать. Что делать? Будем сегодня на эту тему говорить. Насколько тема актуальна, Юрий? К вам обращаются?
Ну, она актуальна, потому что есть причина для этого, чтобы она была актуальной.
Какие?
Ну, например, бабушка очень сильно хочет помочь, потому что у нее столько потенциала, ну, например, ей 40 лет, вот, и у нее появилась возможность помочь очень сильно, потому что она поняла, что она слишком рано вышла замуж, слишком рано родила, и вот как-то не почувствовала всю ту прелесть воспитания младенческого вот этого, и она начинает активно помогать. Так активно, что
куда деваться,
куда деваться, что вот эта вот настоящая мама отодвигается куда-то за корма, куда-то за забор, и бабушка начинает очень сильно влиять и помогать. И, кстати говоря, я думал о том, что ведь если чем больше бабушка общается с внуком, тем больше она к нему привязывается, мы должны это понимать. А тем больше она привязывается к нему, тем тяжелее ей от него отойти, потому что у нее взыгрывает какой-то материнский инстинкт, и, в принципе, ребенок даже, он ее больше даже и за маму начинает воспринимать, нежели свою собственную родную мать, которая там работает, или у которой нет возможности сидеть со своим собственным ребенком.
Ну, подождите, хорошо, я понимаю. Я сейчас не буду вставать ни на чью сторону, мы сегодня просто дискутируем на эту тему, рассуждаем, а как может быть так или иначе, но ведь... Часто мы сами обращаемся за помощью к бабушкам, посиди, помоги, и вот если представить новорожденную мать, я пока еще не мать, но все впереди, у меня, не разбираюсь в этих понятиях, сноха, невестка, кто она мне.
Но ты будешь для мамы мужа снохой.
Не-не-не, я про другое, короче, жена брата моего мужа.
Жена брата моего мужа.
Так и будем называть.
Золовка.
Ой, Юрий, какие у вас познания. В общем, ладно, пусть будет заловка.
Приходится.
Когда у нее родился первый ребенок, сейчас она уже многодетная мама, недавно у нас родился третий племянник, вот, и когда у нее родился первый, в принципе, там бабушки с двух сторон, то есть ее мама и, получается, моя свекровь, они так ее хоп, окружили заботой, оккупировали в кавычках по-доброму, и типа там, Даш, просыпайся, покорми, все, покормила, иди спи. Иди там спи, иди там отдохни, еще
такое
что-то.
Такое техническое восприятие.
Нет, вот именно, что не обесценивание. То есть все прекрасно понимали, что Даша мать и так далее. Наоборот, это была забота, понимаете, такая забота, что давайте мы позаботимся сейчас, потому что ей тяжело, потому что ночами-то все равно она с ним, а там еще племянник наш был такой, ну, немножко беспокойный, сон у него был и все такое. В общем, это была забота. Я не знаю, как бы даже и не влезала в вопрос, рада была там Даша или не рада, но я думаю, что это вполне нормально. Нормально, разве нет?
Нет, вполне нормально. Ну, ты же сейчас говоришь.
Я, например, свекрови сказала, что она у меня в этом году должна выйти на пенсию. Так. Я говорю: так, мама, что выходите
ее
на
мамой
пенсию.
Называешь.
Да. Угу. У нас хорошие отношения очень. Я говорю, вы как на пенсию хотите? Нет, она говорит, не знаю, но может быть. Я говорю, ну, если что, я вас выпишу на месяцок с внуком посидеть.
Это маловато на месяцок. Я думаю, что поболее надо.
Ну, я шутила, конечно, но я имею в виду, что. Как бы я была бы очень рада такой поддержке, потому что у меня и мама сейчас там переехала, да, жить в деревню, и свекровь далеко, за 2000 километров.
Ну, когда ты говоришь о поддержке, у тебя же в голове есть какое-то собственное понимание этой поддержки.
Ну да, наверное.
То есть у тебя есть ожидание определенное, у тебя есть понимание, что поддержка должна заключаться вот так, так и так. У твоей свекрови есть, наверное, свое собственное понимание, как поддержка должна быть реализована.
Я немножко, знаете, как думаю? Если тебе плохо помогают, тебе могут не помогать. Ну, то есть человек добрую волю проявляет и помогает тебе с тем, чем ты как бы вообще-то обязана справляться сама.
Я понимаю,
сама.
Ну, смотри, но... Это...
Ну, еще и критиковать за помощь я
буду? Нет, не надо критиковать за помощь. Ну, то есть... Я думаю, что нужно уметь договариваться в этом плане. Я думаю, что когда встречаются два взрослых человека, они должны договориться, как эта помощь должна осуществляться. То есть свекровь хочет, например... Она хочет по каким-то часам, или она хочет тотально помогать и так далее. То есть у тебя свое понимание, у нее свое понимание, вы должны быть точки соприкосновения. Ну, например, даже как купать ребенка, да? Полным погружением, неполным погружением, или как, например, как его убаюкивать. Например, моя свекровь, вот когда у нас был первенец, мы ее вызвали... Месяц мы ее протерпели, конечно, потому что...
Протерпели,
но потому что у нее были свои собственные...
Ваша теща.
Моя теща, да. У нее были собственные представления, как нужно его, например, там, убаюкивать. Она притащила с собой громадную подушку пуховую, перьевую такую. Вот она клала его в подушку, и вот так вот эту подушку шебуршила. Это было очень смешно. Вот, и потом, например, есть, когда вместо соски палец дают, чтобы ребенок сосал, ну и так далее, есть какие-то нюансы, но на которые мы по-разному реагируем, и поэтому здесь вот нужны вот эти точки соприкосновения, потому что... Ну...
То есть нужно договариваться, то есть там, мама или там Клавдия Ивановна, не знаю...
Клавдия Ивановна, мама, свекровь, да. Какой-то родственник, бабушка, может быть, это может быть не бабушка, может быть прабабушка, потому что она такая взросленькая.
Нужно договариваться, говорю, то, что если вот вы готовы, если вы хотите, то да, конечно, мы вас ждем, спасибо вам большое, запятая, но... Давайте мы с вами договоримся, что...
Ну, это может быть в процессе, потому что ты не знаешь, ты уже устала, ты вымотана, ты готова на помощь и так далее. Например, это может быть, ну, когда прикорм осуществлять, или, например, как этот прикорм осуществлять, какие продукты должны... Uh-huh. Например, кролик нельзя, или, например, бабушка вегетарианка или веганка, то все, ребенок...
Ну, тут скорее наоборот будет.
Ну да, например, ребенок не должен кушать, например, там, или наоборот, мама веганка. А бабушка там втихаря начинает кормить местными продуктами. Там протертая печенка какой-то. Но и здесь начинается столкновение, и все нервничают и так далее. Но опять мы же говорим о том, что ведь у бабушек, у тех самых, у них есть свои собственные представления. И поэтому вы, если вы не справляетесь, то вы не справляетесь. Тогда нужно каким-то... приятным образом от этой, эту помощь нивелировать, эту помощь как-то убрать, отстранить. И вот, кстати говоря, ведь разные есть мотивы, почему бабушки так себя ведут. Ну, например, твоя мама считает, что ты еще мать молодая, бестолковая абсолютно.
Да. И...
Несмыслящая, ничего, не знаешь, как детей воспитывать.
Да, хватит уже... голосом моей мамы говорить.
Да, шучу. Я-то уже троих подняла, а ты еще вообще не... Вот смотри, равняйся на первый отряд, как я буду, как
пеленать. А давайте подробнее рассмотрим в этот момент, потому что задавить своим авторитетом — это действительно одна из самых частых популярных причин, почему бабушки критикуют молодую мать. Но ведь, понимаете, проблема в том, что их знания устарели ровно настолько, сколько лет молодой матери.
Конечно, устарели. Конечно,
на 20,
устарели.
30 вот лет.
Я это никогда не забуду. Ведь моя теща приехала не только с подушкой, она еще приехала с косынками марлевыми. Марлевые косынки — это вот такие примерно треугольники. Вот такие марлевые треугольники. Они использовались раньше, когда моя жена была маленькая, не было подгузников. И вместо подгузников использовались вот эти вот косынки, понятно, марлевые треугольники. Она купила кучу марли, она накроила, она все это сшила и так далее. Она их с собой привезла. Но дело в том, что наш Сашка, он родился под 5 килограмм. И треугольники оказались непригодные, они были слишком маленькие для него. И поэтому я не увидел, как в работе эти треугольники работают.
А вот подождите, давайте представим, что он родился там не под 5, а там 3500, да, средний вес. Вы бы позволили?
Или я не как? Знаю, потому что для меня это вообще было какое-то новинка.
Ради экспириенса.
Я когда увидел, я сначала не понял, куда это, для чего это вообще. Потому что когда ты видишь косынку, ты это как-то ассоциируешь с головой. Может быть, на голову ему делать, чтобы он не мерз.
Марлевую.
Ну, ты же понимаешь, мужчина как-то в этом плане примитивен.
Да, я поняла.
У него нет такой фантазии. Ну,
А вот давайте все равно на примере. Это позволять быть... ли или нет такие вещи?
Ты понимаешь, здесь должно быть знание определенное, потому что если это... Ну, это все зависит, это персонально, потому что, ну, если бабушка готова стирать, если, ну, опять, если это же стирка должна быть, это должна быть сушка.
Потом глажка.
Потом глажка. Это все, да, стерилизация определенная. Потому что здесь вот, когда ребенок сделал, ты это все заворачиваешь и выбрасываешь, а это же все... Это достаточно трудоемкий процесс. Ну, это естественный процесс, конечно же, да, потому что это все-таки марля дышит, там нет опрелости, еще что-либо, хотя Хаггис, простите, это не реклама, или какая-то компания, она говорит, что там все дышит и так далее, но так или иначе. У нас, например, только на одну фирму не было,
да?
Да, на одну фирму подгузников не было опрелости, не было аллергии, потому что все остальные, которые мы использовали, у нас были проблемы с у ребенка, и поэтому мы вот нашли ту золотую компанию, которая, на которой не было этой аллергии.
Сейчас
поэтому
я
и пользуюсь.
Какая, друзья, не скажем.
Нет, ну потому что попа моего сына, это попа моего сына, а не вашего, например, да, поэтому
да.
Там, например, может быть все по-другому.
Давайте немножко прервемся и посмотрим, что нам пишут дорогие слушатели. Так, пока мало что пишет, на самом деле, здороваются. Всем привет.
Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте.
Светлана пишет, конечно, нужно все моменты обговаривать. Ну вот это легко звучит, это как в эфирах про брак, да, мы разговариваем, то, что жена с мужем, муж с женой, вы разговариваете, пожалуйста, а что на деле происходит? На деле не знают, как поговорить, не знают, как сказать, и потом терпят, потом не выдерживают, что-то последней каплей становится, и начинается. Мама, да вы вообще ничего не умеете, вы все делаете неправильно, зачем вы только приехали? Вроде бы и не хотела это говорить, а сорвалось.
Ну, вот хочу сразу сказать такую вещь. Ведь вы свою маму знаете давно. То есть, если вы собираетесь ее приглашать, ну, если вы не живете с ней вместе в доме, это уже другой абсолютно вариант. Потому что, когда вы живете у родителей, то вы на корабле.
Да,
И вы с этой подводной лодки никуда не денетесь. Но она будет тонуть, если вы начнете ругаться.
Слушайте, я вот тут тоже не согласна. Подождите, в смысле, если вы в доме у родителей, ребенок-то мой.
Ну, ребенок, поэтому нужно договариваться. Поэтому тут не позвали, и все вопросы решены. Я вот про это. Поэтому здесь вам нужно будет выстраивать капитанский мостик, выходить на капитанский мостик и договариваться. Никуда не денешься. Поэтому прежде чем приглашать, вы должны понять. Ну, понятно, мы не говорим о том, что ребенок там, если какая-то у него патология, может быть, вот, или мама, например, плохо себя чувствует, и мама осталась там в больнице, а ребенка нужно забрать.
Да,
вот это,
мы говорим
про какие-то такие проблемы. Мы говорим, что мама приезжает с ребенком, и вы уже, и все, вот ваша там теща или ваша свекровь, вот она уже приехала со своим скрабом там, со своими этими всякими прибамбасами, своими бутылками, ну и так далее. И вы пригласили ее помогать. Но вы должны давать себе отчет в том, что ну, мама имеет определенные какие-то
установки, да,
наклонности, опыт.
Да.
Например, она, ну, у нее есть какие-то привычки свои. Ну и так далее. Например, кормить манной кашей, смотреть сериал при этом, еще что-то. Ну, вы должны это понимать. И поэтому взвешиваете это все, принимаете решение. И когда вы уже ее позвали, ну, простите, вы ее позвали, вы уже знаете, что из себя представляет ваша мама.
Здорово, когда мамы, вот я имею в виду старшее поколение, оно прислушивается к тому, что говорит молодая мать, и как-то они находят компромисс, потому что мне кажется, здесь еще важна другая вещь. Понятно, что у бабушки есть опыт и прочее, но бабушка — это бабушка, а мать — это мать. И когда бабушка лезет на роль матери, это плохо. Мне кажется, задача бабушки, в частности, поддерживать авторитет мамы. Бабушка, может быть, не согласна.
Твоими устами водомет.
Ну, это я почему-то.
Отхлебывать. Нет, ты абсолютно права.
Если мама так решила, а бабушка с этим решением не согласна, она может сказать об этом маме, они могут вдвоем это обсудить, но последнее слово за матерью. И для ребенка так должно быть всегда.
Нет, естественно, последнее слово за матерью, потому что она мама. И если мама там какая-то неадекватная, то тогда...
Это другой вопрос.
Есть определенная процедура, которая... помогает маму лишить родительских прав. Там.
Да,
то есть, если
это
наркоманка, там, алкоголичка, там, ну, и так далее. То есть мы сейчас опять в эти дебри не идем.
Да,
это
мы идем про рутинный, адекватный.
Да, мы идем про рутинный, адекватный. Но опять я вот вернусь к этому. Поэтому вы должны оценить все риски, как прежде чем вы приглашаете своего родителя к себе в дом. То есть вы должны это понимать. То есть вы...
А давайте на практике. Давайте, какие риски? Что потенциально, что мама не согласится с моими решениями?
Если вы на ножах, если, например, ваша мама вас не понимает, ваша мама вас постоянно критикует, если ваша мама вас считает еще ребенком, если ваша мама считает вашего мужа олухом, если ваша мама постоянно с вами спорит, если ваша мама несговорчива, если ваша мама имеет какие-то специфические наклонности, я не знаю, там она курит, жует табак, там что-то еще делает, любит громко слушать музыку, любит днем спать, а ночью ходить. Ну, или наоборот. То есть, понимаете, вот вы это оцениваете, потому что вы вашу маму знаете, какая она ваша мама. И не думайте, что если ваша мама была вот такой, и когда она приехала, увидела ребенка, она сразу перестала быть той мамой, которую вы знали, потому что она ребенок. Да, возможно, она 2 дня потерпит, но потом вернется та же мама, которую вы знаете. То же самое и муж должен это понимать. Он знает свою маму лучше. Я, например, знал свою маму. И когда моя мама чувствовала себя очень достаточно плохо, хотя меня многие осуждали за это, я не стал ее перевозить сюда, потому что я позаботился о ней именно там, в Самаре, чтобы за ней был уход, потому что если бы я ее привез, то было бы совершенно, ну, все по-другому. Я понимал, что рисунок семьи, я понимал, что семья изменится, потому что у нас нет условий, и потому что у моей мамы с моей женой не сложились отношения. И они не... А тем более, когда человек болеет, они вообще не сложатся.
У нас есть... Хорошее, я бы сказала, это хорошее понимание и хорошая традиция в обществе заботиться о своих родителях. Это действительно здорово, но мне кажется, у этой заботы мы иногда не видим краев и границ, а она есть. И в частности, ваш пример, например, да, ну, перевозите родителей к себе или еще что-то. Вот тут мне всегда вспоминается библейская мудрость, что когда муж и жена, они заключают брак, они становятся одной плотью, ну то есть одним человеком, одним целым. Mm-hmm. И отлепится муж и жена от своих родителей.
Отлепится.
Ну, да, такое хорошее слово, прям отлепится.
Отлепится. Знаешь, как тяжело отлепляется?
Сепарация, это очень сложно.
Сепарация.
Да, это, смотри, есть библейская отлепится, да, есть модная новая сепарация. Смысл практически тот же. Я понимаю, что это сложно, но если мы говорим о том, как хорошо, да, и как правильно для семьи, как может быть задумано для семьи, то задумано вот так. Родители от них отлепляются. И если посмотреть, например, историю, то да, на Руси крестьянские семьи жили рядышком, близко и так далее, но все равно там молодым ставили избу, если есть возможность, и прочее, прочее. Но бывало и другое. Бывало, например, если Библию вспоминать в Ветхом Завете, почему там плакальщицы были, да, когда невеста, значит, выходила замуж? Да потому что она выходила замуж, уезжала непонятно куда, и было вообще неизвестно, увидит она своих родителей или не увидит. Также и сыновья могли поступать. Но я о том, что это физически было отлепление. Мне кажется, это очень правильно, что вы так поступили. Ну, это мое мнение, там осуждают, не осуждают, потому что родители есть родители. Вы же не бросили ее там? Не бросили.
Но у нас есть социокультурная традиция, когда... Ну, раньше все вместе жили, и вот это где-то сидит обязательно.
Что жили вместе, забрать. Потому что невозможно было жить где-то еще. Люди
потому что
стояли
люди...
в очереди
нет,
за квартирами и за жильем.
Нет, ну люди в деревне жили вместе. Был один общий дом, и все
так
там
а
жили.
Так а на что строить 15 домов-то? На какие шиши?
Ну, вот именно. Поэтому... А сейчас есть разный подход, потому что, ну, опять... Надо, конечно, дети должны заботиться о своих родителях. Мы немножко переходим на другую тему.
Нет, это то же самое. Почему можно не приглашать бабушек? Или почему, может быть, их роль не такая значимая должна быть?
Я думаю, что, понимаете, вот еще здесь тоже есть такой психологически очень важный момент. Когда мы приглашаем бабушку или, ну, бабушку или прабабушку, то мы в какой-то степени сваливаем всю заботу и ответственность материнскую там, или отцовскую на них.
Uh-huh.
И в этом тоже есть очень большой такой смысл, потому что и воспитание, и так далее. А потом ведь ребенок-то привыкает, ведь для него мама – это тот человек, который рядом с ним. И ребенок начинает звать мамой именно бабушку, мама, и бабушке приятно это, и потом у нас ревность какая-то возникает, и мы ребенка в какой-то степени потеряли. Понимаете, и ведь...
Хотя нам это удобно.
Конечно, удобно. Есть сенситивные моменты особо значимые, в которых и происходит закрепление чего-то, чего-то важного. И бабушка была там рядом, и бабушка именно вложила и закрепила именно то, что ей казалось правильным. А вас это уже потом вы видите, смотрите, и вас это не устраивает. А вы уже опоздали, паровоз-то уже ушел. И поэтому тоже вы должны это понимать. Да, на первых порах это важно, когда... там, ну, когда вы только приехали из роддома, вы там, может быть, его кесарево, вам еще нельзя сидеть,
да.
То есть вы испытываете определенные проблемы, трудности, то есть вам нужны там перевязки, еще что-то, когда вам нужно больше отдыхать, месяц, два, три, ну, максимум полгода, да. Но потом нужно научиться справляться без этой помощи. Да? Иногда на подмену бабушка может прийти, когда вы с мужем пойдете там, в театр, на свидание, еще куда-то.
И, в принципе, общение внуков с бабушками, оно должно
конечно,
быть.
Конечно, оно должно быть. Конечно,
и так
конечно.
Далее. Но это не так, когда бабушка заменяет.
Но мама должна быть для ребенка мамой. И папа должен быть папой, и он не должен куда-то вести отстраненную какую-то жизнь, потому что не хочется, чтобы потом были какие-то проблемы.
Давайте еще вернемся к комментариям. Так, но сначала, друзья, скажу спасибо вам. Каждый эфир буду говорить благодарность, потому что это так и есть. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Ссылка на донаты есть под видео. Если эфир вам нравится, то переходите, поддерживайте нас. Мы не коммерческий проект. Так, комментарии. Бенджамина нам пишет, тогда лучше нанять няню, если бабушки не понимают и не принимают ваши методы воспитания. Ну, на няню нужны, во-первых, деньги, во-вторых, даже если деньги есть, кредит доверия в современных условиях, с современными событиями различного рода к няням довольно низкий, потому что кажется от родного человека, тем более от бабушки, да, ты как-то ждешь меньшего зла.
Понимаете, я думаю, что все-таки государство у нас до 3 лет дает эту возможность быть с ребенком, это не случайно. Вот, и да, няня может быть, она может подменять, но здесь тоже будьте всегда аккуратными. Что за человек? Лучше всего это знакомый человек, проверенный человек, и тоже няни бывает такое творят, что мы многое чего не видим, но потом мы видим, что лучше бы эту няню не нанимать. Но я опять, я про всех не могу сказать, я знаю...
Нет, няни бывают прекрасные, но...
Бывают прекрасные, но опять смотрите. Кредит доверия, да. Смотрите, дело в том, что когда няня — это тоже значимый человек для ребенка. Если няня круглосуточно будет с вашим ребенком, вы должны понимать, что у ребенка, у него будет некая раздвоенность. А кто у него мама? Мама, которая приходит вечером, или мама, которая няня?
Поэтому... Это такая ситуация, как с бабушкой.
Такая ситуация, как с бабушкой. Здесь тоже вы должны это понимать. Поэтому частичная занятость, может быть, работа онлайн на дому. Может быть, вам нужна не няня, а женщина, которая будет помогать вам в уборке, которая будет убирать квартиру, которая будет, может быть, готовить еще что-либо.
Да, с ребенком время вы проводите.
Да, с ребенком вы, например, какая-то бабушка, которая или не бабушка, которая женщина, которая будет гулять с ребенком, вы в это время можете отдохнуть и поработать. Поэтому вариаций на самом деле очень много. Поэтому хотелось бы, чтобы вы были мудрыми такими управителями и воспитателями своего собственного ребенка.
Так, Светлана нам пишет, мать может так навредить своими неправильными советами. У меня так было.
Угу.
А, ну в смысле мать, которая бабушка.
Мать, которая
да,
бабушка.
Да, поняла. Все советы и правила воспитания бабушки надо процеживать через призму правил воспитания педагогов, психологов и врачей. Хороший совет, но, вы знаете, мы как будто бы совсем дискредитируем опыт бабушек. Как будто, знаете, не знаю, страничку форума в интернете нашли, да, где непонятно, кто там что написал. И такой, мне все-таки кажется, да, это проблема. Когда бабушка пытается стать на позицию матери, когда она критикует методы воспитания матери и не уважает их. Но совсем уж как-то...
То есть ты сейчас вступилась за бабушек.
Ну да, ну потому что они же не желают... Я еще раз, да, про обычные семьи адекватные, где никто не ведет себя там определенным образом.
Но это же зависит от отношений. Вот если у тебя прекрасные отношения с твоей мамой, если у вас есть понимание,
вот,
если твоя мама не лезет к тебе в семью, если твоя мама не заглядывает по кастрюльным, если твоя мама говорит, так ты во что мужа одела, ты что так к нему относишься, ты что сейчас тут вот такую прическу сделала?
Границы, личные границы надо прорабатывать.
Конечно.
Я согласна, но это же не значит, что, ну, как это правильно сказать?
Но это не значит,
это не как между государственные границы, которые отменили между собой, значит, нет. Визовый режим, вообще все, закрыли границы, въезда нет. Это другое. Въезд есть, и он будет, потому что, между прочим, бабушка такой же родственник этому ребенку.
У детей должна быть, если есть эта бабушка, вот, например, у моих детей нет. Ни бабушек, ни дедушек. Есть только названные, которые в Америке, то они очень старенькие, и они их уже 100 лет не видели, они только по видеосвязи могут с ними общаться.
Обстоятельства разные, я понимаю.
Понимаете, но лучше, когда есть, опять, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, насколько здорова бабушка, насколько здоров дедушка, вы выстраиваете эти отношения.
Подождите, я даже про другое. Давай. Все ли советы, прям вот все советы бабушек,
ну, конечно же, нет.
Они непригодны?
Нет, они, конечно же, нет. Нельзя говорить, что бабушки, они абсолютные там ку-ку, так назовем их. Помните, был такой фильм, там был такой персонаж, мадам ку-ку. Они же не ку-ку, у них есть жизненная мудрость, у них есть жизненный опыт. Например, бабушка может научить молодую маму, как успокоить ребенка, как правильно его к груди приложить, там, в конце концов, как правильно его покачать, какие-то премудрости есть и так далее. Да как те же каши научиться варить, в конце концов. Понимаете, я думаю, что у адекватных, хороших мам-бабушек, у них есть чему поучиться. Они могут очень хорошо ей помочь. Почему нет? И да, и надо их привлекать к этому.
Вы напомнили мне фрагмент из сериала, наш отечественный сериал, он называется «Обычная женщина». Там играет главную роль Михалкова. Такой интересный сериал.
Никита Михалков.
А? Нет, Михалкова Анна. Анна Михалкова. По-моему, да. Анна Михалкова. Тот сериал, за который лично мне... Не стыдно, да, потому что наш российский сериал, давайте будем честными, да, оставляет желать лучшего.
Есть хорошее, да.
Ну вот, и, в общем, фрагмент был такой, не углубляясь в детали, там есть героиня, она там следователь, она много работает, и мама у нее с деменцией. И, в общем, чудит, сильно чудит. И однажды, значит, эта героиня приходит домой, а мамы дома нет. Ну все, ушла куда-то, в ночнушке босая, где-то бегает, гоняет. Ходит по дворам. Ну, а она следователь, она, короче, там всех на уши подняла, плюс у нее какой-то новый коллега, супер обаятельный, добрый мужчина. Ну, в общем, вы понимаете, как обычно все это в сериалах бывает. Маму эту нашли, доставили в больницу, и, значит, а мама, у нее проблемы с психикой начались после того, как ее дочку как бы там убили, изнасиловали и все такое. И, в общем, эта парочка, вот эта девушка-следователь и ее партнер, приходит в больницу забирать эту маму, и девушка ей задает какой-то вопрос, типа, мам, вот то-то, то-то. А мама, ну, не бум-бум, не вдупляет, ну, болен человек. И она злится такая, давай, засовывай руки в куртку. У мамы не получается. Она бросает куртку, говорит, все, одевайся сама, и уходит. А этот мужчина, который был, что-то начинает ее спрашивать другой, как-то у них тема заходит на огурцы. И вот он говорит, слушайте, знаете, я вот дома у вас был, такие огурцы классные, вкусные, а вот у меня, говорит, так закрывать не получается, рассол все время мутный. И мама, вот эта вот бабушка, она же расцветает, такая говорит, это потому что ты смородиновые листы не кладешь, или что-то такое там, и вот так вот делай, и получится очень вкусно. И, ну, эта сцена, она показывает нам что? Что даже в таких ситуациях можно найти что-то полезное, здоровое, какие-то темы для общения, даже вот в такой ситуации с человеком, у которого деменция. Мне кажется, что к советам бабушек, которые пытаются чему-то научить мою молодую мать, еще больше нужно прислушиваться. Да, пропускать, фильтровать, но там действительно есть ценная информация.
Я только за. Я всегда говорю о преемственности поколений, и у нас бывает такой снобизм, такой, я думаю, что вот этот инфантилизм, в котором присутствует снобизм, потому что... Иногда молодые люди, которым там 25-28 лет, они инфантилы, но у них есть снобизм. То есть вот вы тут старые, вы ничего не соображаете, мы все знаем. Нет, должна быть преемственность, потому что есть такие незыблемые вещи. Ну, незыблемые какие-то постулаты. Ну, как например, научить скромности. Или ты же воспитываешь ребенка, или как, например, послушание, чтобы было у ребенка. Потому что есть незыблемые, я понимаю, да, там какие-то, там, ну, технологии меняются, все это меняется, но есть незыблемые вещи, на которые мы обращаем внимание. Потому что или бабушка может научить там, вязать, например, или какую-то усидчивость, еще что-либо, каким-то, может быть, как на кухне там себя вести, ну и так далее. И поэтому, конечно, вот... Мы должны быть такими благосклонными, мы должны впитывать и позволять бабушке передать все самое лучшее, что у нее есть.
И я надеюсь, что
и мы должны бабушка... быть, мы должны быть вот этим не фильтром, как сказать, мы должны быть вот этим состыкующим звеном между ребенком и между бабушкой. Не в конфликт вступать, а наоборот помочь, да?
А как этично сказать бабушке? Вот, например, у меня ребенок маленький, да, я маме, мама пытается там его не знаю, запеленать по старым технологиям, типа туго-туго, помните?
Ну, потому что, чтобы ножки не были кривые.
Да-да-да, это же миф, насколько я понимаю, я еще подробно не изучала, вот. Как этично сказать? Ну, мы же не можем сказать, что... Я вот в одном эфире уже это говорила. Мам, вообще-то твои знания устарели на 30 лет. Или там, мам, ты делаешь все не так. Это довольно обидно звучит. Тем более, что мама-то хочет как лучше сделать. Как этично это сказать? Как перенаправить вот это вот, как вы сказали, да, на все самое лучшее и доброе? Как сказать маме, мам, давай вот это ты не будешь делать, потому что это у тебя не очень получается. Я лучше это сделаю, я знаю, как правильно. Сейчас делают по-другому. Но зато ты можешь 5-е, 10-е, там, 20-е. Как это этично сделать?
Первый момент – это нужно разобраться со своими эмоциями, потому что это не принимать, если даже бабушка что-то хочет, бабушка, может быть, тоже критикует, это не принимать на личный счет. Вот надо с собой, потому что когда ты спокойная, когда ты это делаешь не в сердцах, когда ты это делаешь с любовью, ну, когда ты спокойная, и ты говоришь, мамочка, роднулечка моя хорошая, ты, спасибо тебе, родная, что ты беспокоишься. Ну, ты посиди, отдохни, на вот тебе тут журнальчик «Крестьянка», я лучше это сделаю сама.
Тогда, вот подождите, с вашей фразы, разве бабушка поймет, что она именно делает какие-то, ну, совершает ошибки какие-то в этом действии?
Поймет. Понимаешь, мы сначала, я же это я первая часть вперед, марлезонского да, все, балета. Давайте. Сначала нам нужно снять это напряжение. Нужно бабушку, чтобы она почитала там «Крестьянку», или чтобы она посмотрела, может быть, какое-то там что-то и так далее. Потом. И потом мы приступаем ко второй части и говорим, слушай, мамульчик, слушай, ну, понимаешь, вот давай ты будешь делать вот это, вот это, вот это, потому что у тебя это лучше получается, чем у меня. А я буду делать, как ты говорила. Чтобы у нас тут какая-то разделение,
труда, да?
Сепарация. Вот это вот слово. То мы тут отсепарировали.
Сепарация — это отделение. А это будет просто разделение.
Разделение. Ну, хорошо, ладно.
Не знаю, как это по-научному можно еще назвать. Слово.
Ну, слушатели, может, нам напишут сейчас. Чтобы мы, ну, поделили все. Ты это делаешь, и это. И когда ты это человеку говоришь, ты не отказываешься от его помощи, ты не ставишь ее в неловкое положение, ты не повышаешь тон, ты проявляешь какое-то терпение, уважение к своей маме. И мама это, она, ну, если мама адекватная, если у нее там не деменция, не что-то еще, не ку-ку, как мы говорили сегодня, то мама это принимает. В основном, ведь как мы выясняем, чисто вот по-русски отношения, ну, сразу мы бьем по рукам, мы сразу начинаем давать характеристику. Ну, мы в этом сильны. Да. То есть мы думаем, что чем мы искреннее, чем вот мы тут вот душа нараспашку вот, со всеми вот этими негативами, тем она лучше и так далее. Нет. Здесь должно быть очень такое, ну...
С любовью, лояльный
подход. Особенно человек, который пожилой.
И мне кажется, с благодарностью тоже. Конечно. Несмотря на то, что бабушка может совершать какие-то ошибки, да, и делать что-то не так, она делает это не со зла, она любит этого ребенка, любит так же, как и вы, не знаю, может, даже чуточку больше, потому что обычно говорят, что бабушки с дедушками, они такие все добренькие, из них веревки можно видеть, а родители такие строгие.
Не, ну и опять вот бабушка делает это, ну, какое-то, ну, что-то там, что-то она делает, пеленает, у нее есть определенное устойчивое понимание, почему она пеленает. Она это пеленает, потому что, чтобы ребенок себя не травмировал, чтобы ребенок не замерз, чтобы ребенок лучше спал. У нее есть понимание. Вот я это делаю, потому что... И она говорит, я это делаю, потому что... Тын-дын-дын-дын-дын.
Если ее понимание ошибочно...
Если ее понимание ошибочно, говорит, мамульчик, да, это здорово, что ты так понимаешь, но нам лучше ребеночку одеть эти варежки, которые там, да, чтобы он себя не потравмировал, потому что чтобы там дышало и так далее.
Можно с ней что-то почитать, с бабушкой
можно
посмотреть.
Да, аргументацию привести, ага. Понимаешь, вот сейчас вот так, потому что вот если мы будем пеленать, если, как ты говоришь, да, это возможно работает, но это приводит вот к этому, и тогда, знаете, бабушке самообразование произойдет, мозг начнет работать, и нейроновые связи, и у бабушки не скоро придет деменция.
Да, кстати, новые нейроновые связи. Вы мне напомнили тоже миф, ну как миф, это действительно факт, но факт с определенными последствиями. В общем, когда дети спят на животе, они действительно лучше высыпаются. Однако ученые исследовали все это дело и выяснилось, что сон на животе почти в три раза чаще, я не помню, или даже больше, приводит к апное. Апное — это внезапная задержка дыхания во сне, из-за чего ребенок, к сожалению, умирает, он задыхается. Или, например, когда он утыкается носом в мягкие бортики кровати или в подушку. То есть маленькому ребенку этого всего делать не надо, нельзя. Но для этого нужно было время, и должны были пройти исследования. А если мы сейчас откроем учебники педиатрии 70-х годов, 80-х, там, по-моему, в 90-е это началось только, там будет написано, да, ребенок на животе высыпается лучше. И вот представьте, там мамы, которые воспитывали ребенка в 80-е, ну сколько там, я не знаю, вот у меня муж 88-го года рождения, ему сейчас 33 года. Ну вот мы станем там родителями, там год, не знаю, два, сколько вот станем.
Ох, не так хочется на это посмотреть,
конечно. Вы вообще будете угорать, наверное,
с меня. Потому что это сердобольность твоего супруга и вот эта твоя категоричность в некоторых вопросах, это так интересно.
Погодите, мы только начали жить мирно. Так что, ну вот, я к тому, что смотрите, то есть та теория и практика, которая вот была тогда, ну ты же вот ребенка растишь, ты же не задумываешься о том, а как теперь? Должен ребенок спать. Тебе это уже не, ну, как бы не важно, у тебя дети другого возраста, и все. А сейчас вот такие исследования. И мне кажется, вот это вот тоже очень важно и самим читать, и смотреть. И бабушек.
Конечно, вот, потому что исследования, некоторые исследования проходят, ну, даже десятилетиями.
Да, конечно.
Потому что есть исследования, вот, например, ребенок родился, и вот какое-то исследование, там надо посмотреть, что до 10 лет, например, ребенок, чтобы вырос. И они, это невозможно сразу все это, вот, это понять и так далее. Поэтому, конечно, сейчас у нас больше информации, как воспитывать детей, какие, что, что там вредно, не вредно, вот, то, что было раньше применено и так далее. Потому что мы же не можем заглянуть, и раньше не могли заглянуть в мир ребенка, да, вообще-то. Он же не может там сказать что-то. Да, и почему там дети умирали, не умирали,
технологии,
почему технологии не было таких, и так далее. Сейчас. Вот эти вот мягкие бортики, о котором ты, вот, ты сейчас сказала, я даже как-то.
Я случайно узнала, да. Прочитала, что оказывается, ну, ребенок спит, получается, переворачивает на бок.
Ну, естественная поза для ребенка, вот я смотрю за своими детьми, они обычно спят на каком-то боку. В основном они спят на боку. И, в принципе, вот ну, так устроен организм ребенка, он знает вообще, что ему лучше. Да? Например, вот есть дети, которые постоянно раздеваются, им жарко. И вот это тоже интересная вещь. Вот когда ребенок, ребенок снимает вот это одеяло себе и так далее, да, там вот такое ватное одеяло, там стопроцентное, которое никакая ракета не пройдет через это. Ему душно, ему жарко. Он сбрасывает себя, мы его опять. Значит, нужно подумать, да? Ребенок нам сигналит, нам говорит следующее. Мы сейчас уже перешли на такие практические вещи.
Да.
Думаю, что, наверное, нужно одеялко-то ему, пледик какой-то или какое-то одеялко дышащее, очень легкое, летнее. Меняйте, пожалуйста, это, чтобы это все дышало. Чтобы ребенку было естественно, чтобы это одеяло не придавливало его. Вот раньше, я помню, ватное одеяло, ты под него...
Я под ним спала.
Да, лег под него, под это ватное одеяло, и ты вообще...
Нет, в нем есть один плюс. Ученые доказали тоже, что тяжелые одеяла, они помогают быстрее отойти ко сну, потому что это так тебя немножко придавливает, вот, и ты такой спокойный.
Но это ты, тебе же, не, если тебе 5 лет... Вот, например, дети очень быстро засыпают, особенно если дети погуляли, если дети не смотрели гаджеты, если дети там покушали заблаговременно, если дети не играли в шумные игры, если дети с детьми почитали книжку. Ребенок очень быстро, быстро засыпает.
Вы знаете, я тоже рассказывала эту историю, но кратко повторю, смешной очень. Помните про курицу, кастрюлю и мужа, нет?
Нет, напомню.
В общем, семья, значит, покупает домой курицу, жена делит ее на 4 части, одну варит, 3 в морозильник. И он говорит, слушай, а почему ты так делаешь? Ну, именно на 4. Он говорит, мама так делала. Муж звонит теще, говорит, здрасте, а почему вы так делаете? Не знаю, бабушка так делала. Муж не успокаивает, звонит бабушке. Не успокаивается. Бабушке говорит, бабушка, здрасте, почему вы так делали? Она говорит, да кастрюлька ж маленькая. Ну, то есть... Тогда на той маленькой плите была маленькая кастрюлька, сейчас мы имеем абсолютно другие кастрюли и плиты, но делаем так же просто потому, что это есть традиция, а можно делать по-другому, чтобы было бы удобнее, например. Мне кажется, с бабушками и детьми примерно так же. Угу. Помимо опасных вещей, как я сказала про апноэ, да, и сон на животе, есть просто другие вещи, которые более удобны. Ваш пример с треугольниками из марли, он подходит, понимаете?
Ну да.
Но по факту так и есть. Тогда было так удобнее всего, но сейчас можно использовать памперсы. Хотя я, кстати, мне очень нравится идея про треугольники с марлем, потому что это экологично. Памперсы — это же пластик неперерабатываемый.
Да, это экологично, я думаю. Я так хочу, чтобы, по-моему, уже начали делать перерабатываемый пластик. И
ну, из него сейчас пока, по-моему, только одежду делают. Я видела кроссовки и одежду.
Чтобы он быстрее бы разлагался, потому что, конечно, мы уже загадили нашу планету. Но сегодня, друзья, мы не об этом. Мы сегодня говорим о том, как существовать вместе с бабушкой, которая помогает воспитывать наших детей.
Комментарий еще есть. Зачитаю? Конечно. Максим нам пишет. Давно вас, кстати, не было слышно, Максим. Тот самый женоненавистник, как я его называю.
Здрасте, Максим, здрасте. Короче, мы тут про сексизм говорили, и вас не было вообще. Как же вы могли нас пропустить?
Никто никому ничего не должен. Женщина сама решила завести ребенка, поэтому она должна взять на себя финансовые и другие обязанности, а не привлекать дедушек и бабушек. Они свое уже отстрадали. Ребенок — это только хотелка женщины, так почему ее хотелки должны обеспечивать другие? Во-первых, там прям есть очень... мужчина, который зачал этого ребенка. Скорее всего, это муж, скорее всего, это отец.
Хотелка и... вот эта.
Да-да-да. Не все мужья и мужчины, как вы так считаете, не хотят детей. Это неправда. Во-вторых, вы пропустили начало нашей передачи. Мы говорим только о добровольном желании бабушек и дедушек помогать. И мы говорим об этом. Если бабушка не хочет помогать, она имеет на это полное право. И тут уж родили для себя, тут вы правы.
Максим, ну, вы понимаете, есть такая штучка, как помощь, взаимопомощь.
Ну, это же добровольно, вы
же понимаете. Да, конечно, но можно же попросить. Понятно, что хотелка, вы, конечно, как-то к этому относитесь, очень интересно. Вот хотелка, не хотелка. Вот, интересно мне узнать, вы женаты, есть ли у вас дети?
Я думаю, вряд ли с такими взглядами,
вот. Хотя... Да, что у вас там? Но мне кажется, что мы как-то живем семьями, и это, мне кажется, хорошая традиция помогать, воспитывать, и я думаю, что дедушкам и бабушкам нравится возиться с внуками, и мне кажется, это придает им большего тонуса их жизни, они как-то оживают, и вообще дедушки там круто сходить с внуком, которому 5 лет, на рыбалку, еще куда-то, он прям, дедушка подпрыгивает, вспоминает что-то. Это здорово, когда вот дедушка учит каким-то премудростям, как плевать на крючок там или на это, на этого червяка, который там изгибается на крючке, там что-то вот, ну, грузило там и так далее. Это ж круто. Понимаете, вот есть эта преемственность, и когда семья вместе собирается, отдыхает вместе. Так, мне это нравится, эта картинка очень. Ну, естественно, что...
Там это, должно быть добровольное желание.
Там должно быть добровольное желание, это не должно быть манипуляции, это не должно быть как-то вот этой ругани. Дети страдают от этого очень сильно.
Ну, мы и сказали в начале передачи, что тут у нас даже сама передача называется так, что бабушка проявляет скорее больше желания и внимания, чем хотела бы молодая мать.
Ну, потому что мы говорим о том, что бабушка, к сожалению, что-то вот у нее там, например, не срослось, да, например, она не реализовалась как мама, там, или, например, ей хочется что-то вернуть, или, например, насильственное причинение добра, как я говорил, или, например, она считает, что вот ее подопечные зять и дочь, они несостоятельны, они еще не взрослые, поэтому она приносит добровольно себя в жертву и начинает там верховодить.
Вот, кстати, не надо никаких жертв, даже добровольных. Вот это вот все плохо кончается обычно.
Ну и плюс и одиночество, потому что если пожилой человек, например, бабушка одна, дедушки уже нет, или дедушка вообще как-то не очень увлечен каким-то своим собственным внутренним миром. Поэтому бабушка не реализована, и хочется реализовать. И вот она видит, так, я здесь могу реализоваться. И вперед, заря навстречу.
Не совсем понимаю, когда пишут какие-то такие дерзкие комментарии, ну или не дерзкие, а как правильно сказать, в общем, пытаются уличить в чем-то. Вы, видимо, пропустили часть, где я защищала бабушек. Ну да ладно, комментарий такой от Венераши нам написала. Вы-то считаете себя нормальными? Так мама не права была, что пеленала вас? Вам просто могу посоветовать переслушать передачу с самого начала, чтобы вы услышали полную точку зрения, вообще не поняла вашего вопроса, так что...
Не, ну мама пеленали нас, конечно, и спасибо им громадное, что и пеленали. И стирали, и купали, и кормили, и грудью кормили, и нянчили нас, и заботились. Поэтому мы выросли таким красивые и хорошие.
Да, спасибо большое. Давайте так. Но вообще, знаете, мне кажется, воспитание ребенка в каком-то смысле Оно, в принципе, связано с медициной, да, потому что, ну, тут без вариантов, ты рожаешь в роддоме, это больница, и потом педиатры, вот эта вот вся история. Но в целом оно даже похоже, может быть, на развитие медицины. Ну, то есть мы же делаем какие-то открытия, да, появляются какие-то вещи, какие-то новые таблетки, какие-то лекарства, какие-то вакцины, еще что-то, что помогает человечеству дальше жить, там, продлевать жизнь, лечить болезни. Нас вот не могли лечить гепатит С, а сейчас могут, ну, вообще вылечить, избавиться. ВИЧ пока у нас только купируется таблетками, а гепатит С полностью от него можно избавиться. Это же круто, круто.
Ну, круто, или радионянь даже пресловутая, да?
Да.
Это такая штука, которая там... Ребенок закряхтел, мама пошла, а так бы она сидела около него.
И, понимаете, этого всего невозможно было бы достичь без вот истории медицины, которая была, когда там, не знаю, первое переливание крови, как оно делалось криво, да, в такую иголку вот так вставляли или еще что-то. История — это важна, но мы не стоим на месте, это прогресс. Вот в воспитании детей то же самое. История важна, и когда-то пеленали, когда-то было хорошо, но есть... дальнейшее какое-то развитие этого всего. Мы не стоим на месте. Мне кажется, бабушкам важно это понимать. Вот, вот тут загвоздка.
Ну, это важно понимать, но опять, очень здорово, когда семья думающая, семья, которая у каждой личности в этой семье есть, она понимает границы, есть чувство такта, есть эмоциональный интеллект, которым управляют и так далее. Это очень здорово, но, к сожалению, этого нет. Поэтому мы и говорим об этом, да, дорогие друзья. Вот прежде чем там бабушку костерить и все остальное, наругать ее, вы должны разобраться своими эмоциями. К этому нужно подойти мудро, чтобы бабушку сохранить. И чтобы подкорректировать его, чтобы ребенку было хорошо, и бабушке было хорошо, и вам было хорошо, понимаете? Поэтому мы об этом и говорим. Потому что, к сожалению, мы, ну, нас не учат думать. К сожалению, нас не учат анализировать. Мы что-то где-то, что-то вот увидели, мы где-то это привнесли, порой бездумно и так далее. Мы, ну, как мы увидели, что делают вот так, давай-ка и мы будем делать вот так. А иногда это вообще неприемлемо. Поэтому и хотелось бы, чтобы семья, она была семьей, чтобы там что-то произошло, и мы разругались, и вообще мы не имели никаких контактов. Иногда бывает так, когда дети вообще не общаются со своими родителями, но это же плохо, потому что кто-то на кого-то обиделся, кто-то не может перешагнуть, кому-то проще обижаться, кому-то проще жить абсолютно отдельно, кому-то очень трудно найти этот контакт. И, ну, от этого страдает и одна сторона, и вторая, и потом внуки страдают. Внуки задают вопрос, а чего, а почему? А мы вот, ну, мы вынуждены как-то свою позицию оправдать и говорим, вот они такие плохие, и поэтому мы не
давно
общаемся.
Я не говорила эту фразу, но у нас передача называется «Формула семьи», и мы уже давно вывели формулу хороших, здоровых отношений семейных. Это общаться. Общаться не просто об интересах, а разговаривать об отношениях, о том, кто как себя чувствует. Вот мониторить всю эту ситуацию,
я буквально вчера,
договариваться,
вчера
как вы
общался. Это так было интересно. Я консультировал одну женщину, у нее там сын 10-летний, до другой страны, через переводчика. То есть она не может говорить по-русски, понимает, но не может говорить. Из одной прибалтийских стран. Так вот, интересно, я ей говорю, слушайте, вы очень сильная женщина, хотя пытается выглядеть слабой. И она соглашается со мной, говорю, и постарайтесь, там про сына был разговор, я говорю, постарайтесь общаться со своим ребенком не нормативным языком.
Каким?
Нормативным. Ну, это как нормативный акт. Ты должен, обязан и так далее. Общайтесь с ним. Потому что иногда мы не общаемся, мы доносим какое-то, ну, какое-то правило,
надо, да.
Какую-то информацию до ребенка. Мы получаем обратную связь, мы не договариваемся и так далее. У меня жена сегодня тоже младшего сына собирала, он что-то там раскапризничался, не хотел в школу идти, она меня вызывает обычно, иди. Вот я пришел. Я не начал...
У вас медиатор,
да,
в семье,
я не начал... Вот он, я вижу, что он там что-то кричит. Я пришел, он тут в одних труселях такой сидит, раскапризничался и так далее. Я пришел, говорю, иди ко мне. Я его обнял сначала, потом я его посадил на коленку, потом я переориентирую внимание на что-то другое, потом я его пощекотал, потом я его повалил на диван, что-то там с ним вот как-то... Я привел ребенка в чувство, он вот это вот стряхнул с него весь какой-то там чего-то. Он был в какой-то игре, и моя жена потому что торопилась, потому что надо было слушать... в школу, и некогда было до этих лесим-тресим, как я их называю, но нужно ребенка, чтобы он, вот как вы понимаете, вот нужно помочь ему сделать правильно, а без этих нормативных актов. И поэтому
с бабушками радостно, то же самое?
С бабушками то же самое.
И бабушки по отношению к мамам также должны свой опыт передавать, конечно, помочь. И мамы тоже бабушкам должны границы расставлять тоже так же. Не просто объявление, да, теперь линию не пересекать.
Конечно, ребенок припрыжку пошел в школу. И я добился этого результата.
Да?
И все счастливы. И жена счастлива, и я счастлив, спокойный, и ребенок тоже.
На этой ноте, друзья, заканчиваем эфир. Спасибо большое вам за комментарии. Спасибо вам, Юрий, за советы и эту тему. Услышимся совсем скоро. Не прощаемся до конца. Всем пока.
Пока-пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.